Говорит Радио Свобода. Нападение на журналистку радиостанции «Эхо Москвы». Ксения Собчак как кандидат в президенты России и Крым. Рассекречены документы, относящиеся к убийству президента Джона Кеннеди. И разные серии «Больше ада» в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина.
Около часа, наверное, в 12:35 я сидела в гостевой комнате, зашла Таня, мы были вдвоем. Подбежал этот мужчина, я подумала, что он, может быть, ее обнимает или еще что-то. Потом я видела, что пошла кровь. Наши охранники на этаже тут же его скрутили. Я взяла Таню за руку, и я повела ее на спецлифте вниз. Соответственно, вниз охрана нам помогла вызвать скорую. На момент, когда ее увозили, она была в сознании. Это было нападение. Никто не мог разговаривать в этот момент, и, соответственно, я ничего не знаю.
Кто оказал первую медицинскую помощь?
Первую медицинскую помощь оказала я и женщина, которая помогала. Мы перевязали горло, соответственно, ждали приезда скорой помощи, которая приехала не сразу и не с одного раза. Как он выглядел? Выглядел он, лет 40-45, наверное.
Эта неделя началась с трагического события. Человек с ножом напал на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Вы только что слышали рассказ свидетельницы этого нападения Иды Шараповой, которая и оказала Татьяне первую медицинскую помощь. Человеком оказался некто Борис Гриц. На допросе он заявил, что напал на журналистку из-за того, что она, цитирую, «изводила его, используя телепатическую связь». В первые часы после нападения главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов восстановил картину того, как этот человек проник в редакцию.
Всех интересует, естественно, как это могло произойти, как человек прошел и дошел до Татьяны и совершил это преступление.
Человек прошел следующим образом. Он ослепил из газового баллончика охранника внизу, и ему тоже вызвана скорая помощь. Он до сих пор там глаза протирает, что называется, перепрыгнул через турникет. Затем каким-то образом, полиция выясняет, поднялся сюда, на лифте, пешком, неизвестно, и бегом пробежал мимо моих референтов в комнату, где сидела Татьяна. То есть он знал расположение комнат радиостанции, чтобы не было никаких сомнений. Мы видим бандитское нападение с ножом на заместителя главного редактора «Эхо Москвы», и это не первое нападение на журналистов «Эхо Москвы».
Могли бы сказать, когда были до этого нападения и чем это все закончилось?
Я думаю, что вы знаете о нападениях на Юлию Латынину. Это закончилось его временной эвакуацией страны. Были угрозы Ксении Лариной и Карине Орловой, которая тоже эвакуировал Карину из страны. К сожалению, именно безнаказанность позволяет даже, скажем так, психически нестабильным людям совершать эти нападения.
Атмосфера ненависти не рассеялась. Более того, некоторые заявления, сделанные в программах государственного телевидения, о которых мы говорим дальше, заставили Алексея Венедиктова эвакуировать из страны и Ксению Ларину. Что же касается Татьяны Фельгенгауэр, то она перенесла тяжелую операцию, но уже может говорить и переписывается с друзьями. Ее состояние стабильное, она идет на поправку. На следующий день после нападения в радиостанции «Эхо Москвы» с первой пресс-конференции в качестве заявленного кандидата на пост президента Российской Федерации выступила Ксения Собчак. Основное внешнеполитическое заявление Собчак было воспринято с воодушевлением многими представителями либеральных российских кругов.
Украина – это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, а лучшие отношения – это, наверное, самая главная задача, которая сегодня стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно. Давайте про Крым сразу, чтобы закрыть эти вопросы. Потому что, вот знаете, у нас есть несколько... И мне, честно говоря, это очень не нравится, потому что это напоминает мне, знаете, такие детские игры. А вот чем докажешь, что ты нашинский или не нашинский? Да, и вот каждый кандидат, каждый политик должен пройти вот этот ряд вопросов. Поэтому я отвечу вот прямо и то, что я действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать.
Однако к концу недели Ксения Собчак еще раз заговорила о Крыме. Это было во время поездки в Екатеринбург. Ее спросили, поедет ли она агитировать в Крым.
Еще раз повторю, я не буду агитировать в Крыму, потому что я считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня на сегодняшний момент это так. Я была в Крыму один раз, когда происходил этот референдум, в качестве журналиста. Я следила за тем, как это происходит, на портале и на сайте журнала «СНОП». Вы можете прочитать наше журналистское расследование. Как гражданин, я на сегодняшний момент не считаю для себя возможным и как политик ехать в Крым. На сегодняшний момент я вижу выход из этой кризисной и несправедливой ситуации, которую создала наша страна, только через некий новый независимый референдум. Референдум, который подразумевает, как любой настоящий референдум, разные точки зрения.
Это заявление либеральными российскими кругами было воспринято с меньшим воодушевлением. А мы спросили прохожих в Москве, чьим конкурентом является Ксения Собчак, Алексея Навального или Владимира Путина. И вот что услышали в ответ.
Ничей. Она сама по себе необыкновенная девушка. Я считаю, что она развлекается.
Да мне кажется, она никому не конкурент. Вообще просто прикалывается человек. Может быть, у нее цель какая-то специальная сделать так, чтобы это все выглядело несерьезно.
Навальному, наверное.
Она никому не конкурент.
Потому что это несерьезно для нее в какой-то смысле, я думаю, что это просто игра такая. И возможно заработать денег на рекламе в интернете, в том же Инстаграме. Все.
Навального. Потому что менее значимая фигура, чем Путин.
Если она участвует в выборах, если в выборах участвует 11 человек, все 11 человек для нее конкуренты. Да? Мне сейчас самая главная задача, я вам так скажу по секрету, да, не для разглашения, а то набрать хотя бы 0,5%. Это уже будет для нее какой-то имидж. У нее нет нормальной, хорошей команды. И у Навального есть отдельные тезисы, есть отдельные призывы, предложения. Но у него тоже нет такого крепкой команды, которая могла бы что-то реализовать даже из того, что он говорит.
Мне кажется, напротив всех. Такой, знаете, какой-то такой вариант. Мне кажется, что голосуешь за Собчак, голосуешь против всех.
Неважно, решат все за нас, это точно.
Говорить о Собчак как о какой-то фигуре, тем более как о конкуренте, мне, честно говоря, не интересно. Мне интереснее говорить о том, что это не выборы, о том, что нет нормальных институтов демократии, нет нормальных институтов, которые бы могли обеспечить сменяемость власти со всеми вытекающими отсюда последствиями постепенного скатывания в диктатуру. Вот об этом стоит говорить.
В этом конкретном случае, я думаю, все-таки оппозиция Навальному. Потому что если учитывать, что как бы основная как бы оппозиция Путина, то лишние голоса, отданные Собчак, это все-таки будет минус ему.
Так считают прохожие на улицах Москвы. Еще о главных событиях недели. 15 лет теракту на Дубровке в Москве отметили семьи погибших. Трагическая развязка этой долгой осады театра, где в заложниках оказались около 1000 человек, произошла 26 октября, когда спецслужбы применили газ и пошли на штурм. Более 50 заложников скончались от этого газа. Всего же в этом террористическом нападении в 2002 году погибли 130 человек. Корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров, который вел трансляцию траурной церемонии на Дубровке, из официальных представителей российской власти обнаружил лишь певца и депутата Иосифа Кобзона.
А как вы объясняете, что никто из руководителей города и страны сюда не пришел 15 лет?
Я хотел, чтобы вы это объяснили.
У вас есть этому объяснение? Вы же все-таки вы с ними чаще общаетесь.
Каждый раз об этом говорю. Вот. И сожалею. Вместе с вами сожалею. Потому что мы отмечаем День Парижской коммуны, мы отмечаем День Бастилии. И не хотим отмечать день нашей национальной трагедии. И даже не приходим в памятный день поклониться. Я это говорю с упреком для всех тех, кто нас слышит. вместе с вами.
Простите, депутаты из «Единой России», члены фракции, которой вы принадлежите, вы могли их как-то сюда пригласить или напомнить им, что есть такая трагедия? Как они остались равнодушными к вашим словам?
У нас сейчас, я сбежал, у нас сейчас идет пленарное заседание сегодня. И все депутаты находятся в зале. Но я сказал своему руководителю фракции о том, что для меня это день святой. И поэтому, как бы вы мне ни говорили остаться, я пошел на Дубровку. Поэтому обидно и стыдно.
Так в Москве отметили 15 лет со дня гибели заложников, захваченных в театре на Дубровке. Говорит Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. В четверг Государственный архив США обнародовал более 2800 документов, относящихся к убийству президента Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. Понятно, что мало кто из специалистов смог изучить такой объем за неполные двое суток, но наш корреспондент Владимир Абаринов успел посмотреть основные файлы. Владимир, что нового удалось узнать из того, что вы уже к настоящему времени прочитали?
Ну вот я не знаю, существует ли специальное слово для разгадывателей тайны убийства Джона Кеннеди. Например, разгадыватели тайны Джека Потрошителя называются реперологи, да, вот я тоже один из них. Но я думаю, что, конечно, тысячи, если не десятки тысяч людей во всем мире сейчас читают эти, энтузиастов таких. Ну и специалистов, конечно, тоже читают эти документы, и Национальный архив даже перед публикацией укрепил свой сайт, чтобы его не снесло от большого количества запросов. Сайт работает хорошо. Но, конечно, это огромный объем информации, и с ним довольно трудно работать, потому что многие документы плохо читаются. Но я могу сказать, что я бегло просмотрел его и внимательно прочел то, что меня заинтересовало. Резюме такое, что там много деталей, из которых можно составить более или менее такую полную картину, как происходил поиск ответов на вопросы, как велось следствие, какие были как бы ложные ходы сделаны, ложный след, который никуда не привел, ну и так далее. Вот этого довольно много. И, конечно, интересно, на какой версии остановились эти расследователи, какое направление считалось приоритетным. Приоритетным, естественно, считалась версия либо советского заговора, либо кубинского заговора, либо советско-кубинского такого объединенного. И понять эту логику очень легко. Я думаю, что любое следствие пошло бы по этому пути. Президент Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года. В тот же день Ли Харви Освальд был арестован. А уже 24 ноября его не стало в живых. Он был убит Джеком Руби. Сразу же выяснили его биографию, его прошлое. И всех, конечно, ошеломил тот факт, что он 2,5 года жил в Советском Союзе по политическому убежищу. А уже 23 ноября Ли Харви Освальд был еще жив. Выяснилось, что за 2 месяца до покушения он приезжал в Мексику и посещал советское и кубинское посольство. Ну, тут любое следствие, любой следователь пойдет по этому пути, сделает эту версию приоритетным. Конечно, самым интригующим для ЦРУ был период пребывания Освальда в Советском Союзе, потому что нужно было ответить на вопрос, а был ли он завербован. Но никакой информации на эту тему получить не удавалось в то время, вот по горячим следам. Конечно, появились сразу со всех сторон. Люди обрывали телефоны, такие, значит, добровольные осведомители. Телефоны американских посольств говорили, да, я помню, я учился там в школе с Освальдом, а я помню Освальда по Минску. Да, в Минске ему определили место жительства, когда он жил в Советском Союзе. Но тут же должен быть не просто какой-то, значит, его знакомый, а должен был человек быть осведомленный в действиях КГБ по отношению к Освальду. Таких людей, таких источников не было у ЦРУ в то время. Хотя вот в этом досье есть такое сообщение, но оно уже датировано 1990 годом, когда, значит, один перебежчик, бывший сотрудник спецслужб, говорит о том, что один из преподавателей высших курсов КГБ в Минске говорил ему, что он был завербован, что он работал с ним, так сказать, учил его шпионскому ремеслу, что Марина Прусакова, которая стала потом его женой, была специально к нему подослана, и, может быть, она его и завербовала, но что убить Кеннеди КГБ ему не поручал. Ну и, значит, даже эта информация, это уже 90-го года, подчеркиваю, имеет пометку, что информация подозрительная, она не проверялась, и что ее не следует принимать во внимание вот в таком виде. Она нуждается в проверке. И теперь о его поездке в Мексику. Существует конспирологическая версия, что этим визитером был не Освальд, а агент ЦРУ, выдававший себя за Освальда. И таким образом эта теория вписывается в теорию заговора ЦРУ против Кеннеди. Поэтому важно было найти документы о событиях, которые предшествовали покушению. Резидентура, американская разведка, фотографировала всех, кто входил и выходил из советского и из кубинского посольств, и они нашли эту фотографию за 28 число. Но то ли это оказался не тот человек, то ли фотография была неразборчивая, плохая, но даже мать Освальда не смогла опознать его. Вот из этого и делается вывод о том, что это был такой, значит, двойник Освальда, а не Освальд, а Освальда просто хотели подставить. Ну и, конечно, самым интригующим оказался человек, с которым он встречался в советском посольстве. Это был вице-консул, а на самом деле офицер КГБ, который работал под крышей консульства, по имени Валерий Владимирович Костиков. Вот из этого Костикова российская пресса уже сделала сенсацию. Но на самом деле это имя давно известно уже специалистам по покушению на Кеннеди. Вот в этом первом донесении об этом контакте Освальда с Костиковым сказано, что Костиков, значит, сотрудник 13-го отдела первого главного управления КГБ, да, разведки. 13-й отдел действительно существовал. В этом донесении сказано, что он занимается диверсиями и покушениями. Вот. Но на самом деле это был отдел, который занимался планированием действий в тылу врага в особый период, то есть во время войны. Да? Вот, они изучали стратегически важные объекты там, и другие вещи, необходимые для таких партизанских диверсионных действий в тылу врага. Вряд ли Костиков работал в этом отделе, к чему и пришел в конечном счете. На Костикова собрали большое досье в ЦРУ, но в конце концов даже вот знаменитый шеф внутренней безопасности ЦРУ Джеймс Джизус Энглтон, знаменитый охотник за кротами, который чуть ли не самого себя подозревал в том, что он двойной агент, пришел к выводу, что не работал Костиков в 13-м отделе, что, конечно, не отменяет того, что он работал в КГБ. Конечно, за Костиковым стали следить, даже каждый телефонный звонок его фиксировали, потому что телефоны тоже прослушивались и советского, и кубинского посольств. Что он делал, чем занимался? Ничего ни к чему это не привело. В кубинском посольстве с ним общалась сотрудница консульства, мексиканка по гражданству, такая Сильвия Дюран. И ее по настоянию то ли резидента ЦРУ, то ли посла Томаса Мана, который был большой энтузиаст вот этой кубинской версии, ее арестовали мексиканские власти, ее допрашивали, ее били во время допросов, требовали признаться, что она передала крупную сумму денег, а был слух, что он, вернувшись из Мексики в Америку, положил на свой банковский счет $5000. Состояла ли она с ним в интимной связи? В конце концов, из Вашингтона потребовали освободить ее, потому что эта история получила огласку, и она неприятна была для Вашингтона, вредила имиджу Америки. Ее выпустили. Но через какое-то время появился свидетель, лжесвидетель, как потом выяснилось, который говорил, что он видел, как она ему передавала пачку денег Освальду. Ее арестовали второй раз. В общем, трагическая история. Костикова, конечно, никто не трогал, но следили, за всеми следили. И есть еще версия такая, что Освальду никто не поручал, хотя непонятно было, зачем его вербовать. Он в Минске работал на радиозаводе. Что он знал? Ну, он служил когда-то оператором радара в корпусе морской пехоты. Все, что он знал, я думаю, знала и советская разведка. А задание убивать Кеннеди никто ему не давал, а это просто такой голем, который вышел из-под контроля. Да? И на самом деле его пыталось как-то сдержать советская разведка, но он уже, значит, был одержим своей миссией убийства президента, и поэтому все, что им оставалось, это, значит, после покушения убрать его. Ну, вот руками Джека Руби. Но как ни старались найти какие-то связи, какой-то русский след в биографии Джека Руби, в кругу его знакомств и так далее, его пытались связать с кубинским таким прокастрийскими организациями в США или с игорной мафией американской, которая, как мы знаем, принимала участие в организации покушения на Фиделя Кастро. Вот. Но ничего это не удалось, этот след завел в тупик. Так что я думаю, что, конечно, поскольку все-таки рассекречены не все документы, у президента есть право по соображениям национальной безопасности отсрочить рассекречивание, и он это сделал в отношении, ну, небольшой сравнительно порции документов, дал еще полгода ЦРУ и ФБР на, значит, анализ этих документов, то конспирологам, конечно, ничего не докажешь. Они будут говорить, что самая-то главная тайна в этих нераскрытых документах и есть. А когда им говоришь, ну как же, вдруг пришел, значит, в посольство, на виду практически, на глазах у американской резидентуры, почему американская резидентура ничего не знала о том, что это двойник? Или... В общем, на все вопросы ответ один, как мы знаем из Умберто Эко, что вы ничего не понимаете, что он был так законспирирован, что резидентура ничего и не должна была знать. Это просто заговор более высокого уровня, причем такой заговор, на то он и заговор, чтобы о нем никто ничего не знал, включая исполнителей. Ну вот, Умберто Эко об этом все сказано. Вот. Я думаю, что официальная версия не пострадала, но появилось очень много новых подробностей, новых деталей, которые рисуют такую живую картину действий ЦРУ и ФБР сразу после покушения.
Я поясню, что не раскрытыми остались 180 документов всего, а раскрыто 2800 документов. Владимир, вы говорили о приоритетных направлениях. А какие были неприоритетные, какие были ложные, которые, ну, отбросили сразу?
Очень много было всяких, значит, сообщений, ведь была мобилизована, конечно, и ЦРУ, и ФБР подняли весь свой штат, все свои наличные силы, ЦРУ, все резидентуры во всех странах, они все рыли, копали, рыли носом землю, значит, любую информацию, связанную с этой историей, пытались найти. И были сообщения, которые не получили никакого объяснения. Вдруг из Лондона, из лондонской резидентуры поступает сообщение о том, что в Кембридж, в Англии, в город Кембридж, в местную газету позвонил какой-то человек, аноним, не представился, и сказал, что если вы хотите узнать сенсацию, позвоните в американское посольство. И положил трубку. А звонок будто бы имел место за 25 минут до убийства президента. Или в день убийства кубинская авиакомпания на 5 часов задержала вылет из Мехико в Гавану. Ждут какую-то важную персону. Персона прилетает неизвестно откуда на маленьком двухмоторном самолете, минуя таможню и паспортный контроль, садится в самолет. Причем в кабину пилота садится, чтобы эту персону никто не видел. Кто это такой, ничего не понятно. В Мельбурне, Австралия, звонит человек в американское посольство, говорит, что он работает в советском посольстве, и у него есть исключительно важная информация об убийстве президента. Но ему за это надо 4000 долларов и билет до Лиссабона почему-то. И так далее, и так далее. Конечно, и ЦРУ, и ФБР просто тонули в этом море информации, и трудно было в какой-то момент не потерять ориентацию. И, конечно, отдельная тема, отдельно они пытались выяснить, это реакция Москвы и Гаваны на убийство Кеннеди. Вот по этому поводу тоже имеются донесения. О реакции Москвы сказано, что, конечно, это было полной неожиданностью для Москвы. Ну и есть масса других свидетельств, но я сейчас говорю об документах из этого досье. Что это была неожиданность, говорит хотя бы тот факт, что мгновенно, значит, из Москвы стали запрашивать резидентуры в США о том, кто такой вообще Линдон Джонсон, вице-президент, который стал президентом. Понятно, что такой вариант просто не предполагался. И доминирующей версией была версия праворадикального такого заговора. И даже есть такое сообщение, что Москва встретила новость об убийстве Кеннеди колокольным звоном. Вот уж не знаю, откуда они это взяли. Действительно это было или просто перепутали с регулярным колокольным звоном. Кроме того, есть сообщение о том, что в резидентуре КГБ в Нью-Йорке 25 ноября, это 3 дня прошло после убийства, состоялось совещание, на котором было сказано, что прошлое Ли Харви Освальда создает большую проблему для Советского Союза и, в частности, для советской разведки, и что надо сделать все, чтобы решить эту проблему. Ну и мы знаем, как эта проблема решалась, решали ее по-разному, в том числе посылали перебежчиков или ложных перебежчиков с заданием убедить американскую разведку в том, что Москва не имеет никакого отношения к убийству. Первым из таких перебежчиков стал Юрий Носенко в феврале 1964 года. Когда рассекретили досье Носенко, я сделал большой материал об этом, об этих документах. Вот он допрашивал, он работал действительно с Освальдом, это доказано. И он заверял американцу, что его никто не вербовал, что он психически неуравновешен, что он просто не годится для какой-то разведывательного, для шпионского ремесла. Вот. Но Носенко не верили, его там много месяцев держали в одиночном практически заключении. Были другие ложные перебежчики, причем, чтобы доказать как бы их искренность, что им можно верить, советская разведка жертвовала другими агентами, жертвовала как бы важной информацией, чтобы подтвердить, что это действительно истинный перебежчик. Но в конечном счете, я думаю, и ЦРУ, и ФБР поверили в это. А ФБР это было еще, Эдгару Гувару это было еще и выгодно по многим причинам, потому что его обвиняли в том, что он проморгал такой заговор, и он всячески доказывал, что этого не было. Ну и ЦРУ, вот при всей, значит, шпиономании Энглтона, про которого я уже говорил, так и не нашли никаких доказательств заговора советского или кубинского, или советско-кубинского.
Спасибо, это был наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Итоги недели. У микрофона Ирина Лагунина. Ну и такие темы, как «Навальный versus Собчак», «Нападение», а также премьера фильма «Матильда» бурно обсуждались в социальных сетях. Обзор подготовил Александр Бобраков.
Главной героиней недели в соцсетях, это должны признать ее поклонники и недоброжелатели, стала Ксения Собчак. Впрочем, не только в соцсетях, но и на федеральных телеканалах. Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ». На Первом канале хвалят решение Собчак выдвигаться в президенты. Вот что благословение Путина делает. Ребята совсем не палятся. Альфред Кох.
Когда в цирке случается какая-то накладка, то ли акробат сорвется с высоты, то ли лев дрессировщика покусает, то пока униформисты уносят на носилках искалеченного акробата или засыпают опилками кровь на арене, для отвлечения внимания выпускают клоунов. Клоуны начинают лихорадочно орать: «А вот и я! Здравствуй, Бим! Здравствуй, Бом!» Стрелять из глаз фонтанами слез, смешно падать, дурными голосами говорить глупости. Когда страна ведет одновременно две несправедливые войны, когда она захватила чужую территорию, когда экономика в заднице, банковский сектор разваливается, когда наступил коллапс образования, науки и здравоохранения, когда коррупция пронизала все поры государства, а правоохранительная система стала мафией, когда в стране нет вообще правосудия, а клерикалы затыкают рот тем, кто говорит, что земля круглая, то на сцену выпускают клоунов».
Впрочем, в защиту Собчак начали выступать и вполне серьезные люди. Владимир Познер.
Давайте исходить из очевидных вещей. Ксения Собчак не рассчитывает стать президентом. Она так и говорит. Но она говорит еще вот что. Голосуя за меня, вы голосуете против всех. То есть вы даете знать власти и прежде всего президенту Путину, что вас не устраивает нынешнее положение дел, что нет для вас подходящего кандидата. Допустим, что за эту кандидатуру Собчак против всех проголосуют 25% избирателей, то есть больше, чем за все партии, кроме Путина. Это важный сигнал. Это реальное выражение того, что четверть избирателей недовольны положением дел. И это игнорировать нельзя.
На пресс-конференции во вторник Собчак неожиданно резко высказалась о проблеме Крыма, сказав, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Украине. Это вызвало негодование со стороны так называемых патриотов. Твиттер «Вождь».
Собчак объявила Крым украинским. Так быстро слиться и закончить предвыборную кампанию еще никому не удавалось.
Твиттер «Голос Мордора».
А ведь Ксения Собчак реально кандидат против всех. Против своей страны, против своего народа. Честно и открыто, без маски.
Наталья Поклонская.
Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается. Неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь – это Россия?
Ксения Собчак поспешила ответить Поклонской.
Наталья Владимировна сказала, статус Крыма вообще не обсуждается. Неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь – это Россия? Так вот, вообще-то мировому сообществу неизвестно, вот буквально никому. Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь. Да что там мировая держава? Даже Сбербанк России не признает Крым частью России. Или вы видите в Евпатории, Ялте, Керчи или Симферополе хоть одно его отделение?
Заявлением о Крыме Собчак снискала симпатии и ряда видных либеральных публичных деятелей. Марат Гельман.
Круто, молодец. Это личное заявление, с которым я абсолютно согласен, вне зависимости от остального, стоит многого.
Александр Морозов.
Заявление Собчак о Крыме настолько резкое, что меняет представление о целях ее кампании. Даже если она позже как-то будет выруливать каким-то компромиссом в этом вопросе, это будет уже потом. А сейчас-то получается так, что на старте кампании она выбрала наиболее реально антипутинский узловой момент. Для Путина и широких электоральных групп вопрос Крыма решен. И даже выборы президента перенесли специально на день окончательного решения крымского вопроса. Собчак сегодня заявила, что вопрос Крыма не решен. Получается, что выдвижение Собчак – это вовсе не политтехнологический, а действительно политический проект. Это все меняет, и надо под другим углом смотреть на дальнейшие действия ее самой и ее команды.
Многие отмечали, что за ее слова Ксении может грозить уголовная ответственность. Собчак в ответ заявила, что преследовать ее за высказывание мнения невозможно, и уточнила, что считает незаконным преследование по тому же поводу активиста Сулеймана Кадырова. Павел Чиков.
Логика простая. Или сажайте Ксению Собчак рядом с обвиняемыми крымскими татарами, осужденными казанскими татарами, кубанскими, тверскими и челябинскими русскими за те же слова, или, гораздо лучше и правильнее, прекращайте все высосанные из пальца крымские уголовки о пресловутых призывах к сепаратизму.
Далеко не все, впрочем, после слов о Крыме посчитали Собчак бесстрашным борцом. Александр Шмелев.
В администрации президента считают, что подавляющее большинство россиян категорически против возврата Крыма, и именно поэтому Собчак должна будет на нем публично настаивать, не опасаясь уголовного преследования. Ведь ее задача – представить противников Путина в виде маленькой секты, крайне далекой от большинства населения.
Максим Артемьев.
Собчак. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше мы должны обсуждать, это большая проблема. Утерли нос Западу. Кто теперь скажет, что в России нет демократии и свободы слова, когда главный, после Путина, кандидат в президенты осуждает аннексию? Просто гениальный ход Кремля. И Западу потрафили, и получили дополнительную гарантию неизбираемости дочки мэра.
Станислав Кучер.
Странно, мягко говоря, наблюдать энтузиазм многих моих коллег-журналистов в том числе по поводу ответа Собчак на вопрос о Крыме, а тем более противопоставлять его позиции Навального. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. И в чем сенсация? Вода мокрая, трава зеленая, а на международных картах Крым украинский. Это аксиома, которую не раз озвучивал в разных интервью не только Навальный, но и самые разные прокремлевские деятели. К самой Собчак у меня вопросов в этом смысле нет. Она ответила ровно так, как ответил бы любой прагматик на ее месте. Но переводить на простой русский этот ответ как некое смелое откровение, а уж тем более выдавать молнии под заголовками типа «Собчак назвала Крым украинским», как минимум наивно и непрофессионально.
И действительно, уже в пятницу Собчак заявила, что в Крыму, по ее мнению, нужен новый референдум, то есть повторила позицию Навального. Твиттер «Дядюшка Шу».
А почему все удивляются правильности речей Собчак? Ее задача – не топить за Путина. Ее задача – отжимать электорат у Навального.
То, что Собчак играет на поле так называемого креативного класса, стало очевидным из состава ее команды. Имя начальника штаба действительно оказалось сенсационным. Константин Долгов.
Игорь Малашенко, который будет помогать Ксении Собчак, в 96-м году работал в штабе Ельцина.
Глеб Морев.
Так, Малашенко есть. Осталось Гусинского, Чубайса, Таню, Валю и газету «Дай бог». Но без Бориса Абрамовича все равно ничего не выйдет.
Кирилл Рогов.
Новости городка. Игорь Малашенко тряхнет стариной и проведет кампанию под лозунгом «Голосуй, зато проиграешь».
В штабе есть и другие видные фигуры. Объявлено, что сотрудничать Собчак будет, например, супруга Чубайса Авдотья Смирнова или известные политтехнологи Станислав Белковский и Марина Литвинович. Новое назначение Игоря Малашенко вызвало предсказуемый скандал в Фейсбуке. Взбунтовалась его спутница жизни Бажена Рынска.
«Ребят, я в шоке. Я не хочу с ним расходиться. Мы 6 лет вместе, но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик».
Фейсбук долго охал и вздыхал в связи с семейным скандалом, но закончилось все, кажется, хорошо. Рынска, Малашенко и Собчак встретились в ресторане и поговорили по душам. Дальше больше. То, что Собчак появилась у Юрия Дудя, еще объяснимо, но на следующий день она пришла в прямой эфир к Андрею Малахову. Александр Рыклин.
Совершенно не важно, каких взглядов придерживается Ксения Собчак. Совершенно не важно, что она говорит в ходе своей предвыборной кампании. Совершенно не важно, остроумна она и тонка, либо тупа и уныла. Совершенно не важно, что за люди пришли в ее команду. Совершенно не важно, как пройдет ее предвыборная кампания, будет ли ее имя в бюллетене и сколько человек за нее проголосуют. Все это не имеет ровным счетом никакого значения. Важно только то, что Ксения Собчак в качестве фиктивного подставного кандидата на пост президента России согласилась стать частью проекта по дальнейшей узурпации власти в России Владимиром Путиным. Она теперь внутри этого сценария, в котором ей отведена довольно важная роль.
Правда, часть так называемых патриотических комментаторов охватил явный страх. Иван Рахметов.
Собчак не менее 5%, затем ползучий реванш ельцинских спящих с прицелом на получение своего президента в 2024 году. Чем все это закончится, не знаю. Сейчас власть крепка, как никогда, в силовом отношении, а вот в моральном что-то надломилось.
За обсуждениями Собчак несколько на второй план на этой неделе ушла фигура Навального. Сам же оппозиционер выдвижение Собчак комментировать отказался. И правильно сделал, считают почти все. Константин Рыков.
Навальный отказался отвечать на вопрос про выдвижение Собчак. А знаете почему? Он уже совершил ошибку, когда месяц назад обрушился на Ксюшу с проклятиями в своем еженедельном стриме.
Федор Крашенинников.
Навальный прав, что не комментирует выдвижение Собчак. По сути, ее выдвижение – это ее личное дело. Что тут комментировать?
В любом случае, главной интригой выборов все равно остаются не гипотетические будущие проценты Собчак, а то, допустят ли к ним Навального. Только при его допуске, считают многие, выборы можно будет назвать выборами. Иван Давыдов.
Вы отлично понимаете, что слово «выборы» для обозначения ритуала по приведению подданных к присяге на верность государю используется просто по инерции. И в отличие от многих прочих, спорящих ныне и ссорящихся, обвиняющих в чем-то друг друга, Ксению Собчак, Владимира Путина, Марчана, Овчана, масона Богданова и даже Сергея Миронова, у вас есть прекрасный повод – воскресный день, 18 марта 2017 года, провести с пользой, остаться, например, дома.
Россия может заморозить свое участие в Европейском суде по правам человека и перестать платить взносы в Совет Европы. По крайней мере, об этом пишет газета «Известия» и косвенно подтверждает в своем популярном у кремлевских СМИ Твиттере Алексей Пушков.
Из трех главных структур Совета Европы права России ущемляют в двух – ПАСЕ и ЕСПЧ. Это плохо закончится для Совета Европы. Он рискует потерять Россию.
Твиттер – голос Мордора.
«Давно пора. Тут история еще хуже, чем с ПАСЕ. ЕСПЧ открыто работает против России и получает от России немалые взносы».
У выхода России из ЕСПЧ много противников, но, кажется, они не удивлены. Твиттер Виталий.
Россия запланировала выйти из ЕСПЧ, так как после выборов президента у россиян останется только одно право – любить Путина.
Твиттер Мид Раиси.
Зачем России отношения с судом по правам человека, если в России не соблюдаются права человека?
Александр Сотник.
Ну, логично. Бандит и не должен содержать правоохранительные органы, которые ловят его за руку и судят. Нахрена ему платить за это?
Андрей Мальгин.
Даже странно, что они до сих пор терпели. То Навальному ЕСПЧ приговор отменят, то арестованным участникам протестных митингов компенсации присудят, то дело ЮКОСа разворошит. Ставят, понимаешь ли, под сомнение справедливость решений российских судов. А ведь они самые справедливые в мире. Непорядок. Вмешательство во внутренние дела. И вот эта слепая путинская вера в силу денег. Вот мы сейчас пригрозим прекратить выплаты, и ЕСПЧ сразу же будет решать дела в нашу пользу.
Тимур Ахундов.
Ну а как же иначе? Если не прекратить, то Навального придется пускать на выборы.
Даниил Константинов.
Очень печальные новости. Постепенно для граждан России закрывается последняя дверца, ведущая к правосудию и справедливости – право обратиться в Европейский суд по правам человека. Напомню, что это единственная инстанция, где российские граждане добивались признания нарушений в их уголовных делах, где признавались факты пыток, где указывалось на чрезмерные сроки заключения под стражей. А сами решения ЕСПЧ являлись и пока еще являются основанием для пересмотра дел в России по новым обстоятельствам. В скором времени всего этого уже, скорее всего, не будет. И все, что останется нашему человеку – российский Шемякин суд.
Дмитрий Гудков.
Россия может расплеваться с ЕСПЧ. Простите за глагол, но он тут самый уместный. Решение Европейского суда уже давным-давно бельмо на глазу суверенной демократии, и нужен лишь повод, чтобы их больше не признавать. Впрочем, я совершенно не удивлюсь, если сотрудничество будет заморожено. Пора готовиться к очередному сроку Путина. Не спрашивай, по ком шелестит железный занавес. Он шелестит по нам.
А впрочем, есть и оптимисты. Они указывают на то, что предпринятая Натальей Поклонской и так называемыми православными активистами атака на Матильду так и не увенчалась успехом. Фильм на этой неделе вышел в широкий прокат. Его уже успели посмотреть и в Госдуме, и в Москве, и даже в Крыму, и так называемый ДНР. Жертв разрушений нет. Полиции, правда, пришлось поработать. В ожидании поджогов и нападений в кинотеатрах организовали усиленную охрану. Твиттер Аттикус Флинч.
У факела стоит и мерзнет на осеннем ветру полицейский. Подошел и спросил. Говорит, из-за Матильды. От православных кинотеатр охраняет.
Кое-где активисты к кинотеатрам пришли, но ограничились публичным чтением молитв, изредка вступая в перепалки с публикой. Василий Обломов.
На входе на премьеру «Матильды» куча людей. Прохожие спрашивают лишний билет. Рядом за забором несколько человек молятся на камеру.
Главной эмоцией зрителей в итоге оказалось недоумение. Никто так и не смог понять, что в этой безобидной костюмной драме вызвало такое возмущение у ее противников. Андрей Рост.
Ну вот я сходил на «Матильду», ребята. Фильм очень красивый и нарядный, без относительно всего в нем происходящего. Прямо глаз радуется. А происходит в нем довольно банальная история увлечения наследника миловидной балериной. Но в конечном итоге долг, честь, обязательства перед Александрой Федоровной делают свое дело, и безвольный Ники приносит свою любовь в жертву Отечеству. В общем, абсолютно монархический фильм. Из-за чего сыр-бор, поднятый неадекватной прокурорши, непонятно. В процессе просмотра пришел какой-то дядя и сказал, что проход, где я восседал, должен быть свободен в целях пожарной безопасности, и нашел мне место в 5-м ряду рядом с Андреем Кураевым. На титрах я его спрашиваю: «Падре, ответьте, ну и чего тут оскорбительного для РПЦ?» «Да», — говорит мудрый диакон, — «зря патриарх эту травлю не осек».
Дмитрий Ашман.
Посмотрел «Матильду». Оставив в стороне художественную сторону картины, могу сказать, что по уровню эротических сцен этот фильм находится где-то между «Ералашем» и «Короной Российской империи». Что там смог усмотреть нездоровый мозг известной всем гражданки, для меня загадка.
Макс Бородин.
Посмотрел «Матильду». Девчачья мелодрама, чтобы всласть пореветь. Так и не понял, на что тут было оскорбляться. Николай II там образец морали, а так клюква клюквой.
Твиттер «Bad Comedian».
Отсмотрел «Матильду» и хочу сказать, самое интересное в фильме «Матильда» — это скандалы, которые связаны с фильмом «Матильда».
Кристина Потупчик.
Сходила таки на премьеру скандально прославившегося не без божьей помощи фильма «Матильда». Одно слово — разочарование. Ожидала, что хотя бы какие-нибудь оскорбленные казаки начнут выгонять нас из зала нагайками, но прошло все достаточно мирно. Несколько пожарных машин у входа в кинотеатр так и остались незадействованы, а так называемые противники «Матильды» ограничились лишь исполнением «Боже, царя храни» и чтением акафиста. Никто даже какашкой не метнул. Это, конечно, сильно снизило градус предвкушения. Если говорить исключительно о промо-компании, то этот кейс войдет как в учебники истории, так и в учебники маркетинга. Снимаю свою волшебную шляпу. Но когда речь идет о художественной составляющей кинокартины, начинают возникать вопросы.
Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Вчера мы проснулись в совершенно другой стране. В сердце нашей родины, в Москве, наконец был показан скандально известный фильм «Матильда». И небо не упало на землю. И солнце не взошло на западе, и огненный дождь не испепелил все живое. Даже перекрытых противников этой картины не разорвало в клочья от злобы. Ничего. Предсказания старцев оказались пусты, вера уничтожена. Получается, депутат Поклонская с соратниками провели самую масштабную антирелигиозную кампанию в честь столетия революции.
Оскорбиться удалось разве что режиссеру Юрию Грымову, который счел, что создатели фильма поиздевались над героями.
То, что я увидел, показало мне голую и горькую правду. Российское кино сегодня балансирует на грани катастрофы. Оно подошло к самому краю, за которым адовы глубины пошлости, бескультурия и профанации. Я посмотрел «Матильду».
Часть аудитории, впрочем, готова смотреть фильм просто из чувства противоречия. Василий Кунин.
Идем сегодня с друзьями на «Матильду». Мракобесию нужно ответить отличными сборами этого фильма, даже если сам фильм будет не окей.
Наталья Поклонская, правда, не сдается. Она обвинила в попустительстве Матильде самого генпрокурора Чайку, толсто намекнув ему на известное расследование Навального. В сети гадают, нет ли часом и у бывшего прокурора президентских амбиций. Алексей Рощин.
А вообще так, рассуждая чисто с эстетических позиций, надо бы в комплект к Собчак еще и нашу новоявленную боярыню Морозову привлечь, то есть Поклонскую. Вот это была бы эпохальная битва. Сразу появилась бы интрига, кто окажется в итоге выше, Собчак или Поклонская. Сюжет? Сюжет. И я бы, кстати, поставил на Поклонскую.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Ирина Лагунина. В завершении часа наша традиционная рубрика «Телерейтинг». Мы беседуем с телекритиком Славой Тарущиной. Слава, неделя выдалась женской, если можно так сказать. От трагического нападения на заместителя главного редактора «Эхо Москвы» до Ксении Собчак. Давайте начнем, конечно, с Татьяны Фельгенгауэр. Как это нападение освещалось российским государственным телевидением?
Телеканалы, на удивление, дружно отреагировали на эту трагедию. То есть все новостные блоки открывались именно этим сообщением. И это было, конечно, само по себе очень странно, потому что такое единодушие больше я не припомню. Вторая странность, как мне показалось, она была связана с тем, что также единодушно, у нас вообще на редкость единодушное телевидение сегодня, утверждалось, что речь идет о личных каких-то мотивах. То есть это было сразу после покушения, и вот это вот были личные мотивы, и тогда оставался такой в воздухе, повисал гигантский вопрос, что если это личные мотивы, то почему это становится главной политической новостью. Потом через какое-то время это уже трансформировалось не в личные мотивы, а просто вот в появление человека душевно больного, который вот напал на Татьяну. И, в общем, так бы эта волна схлынула, но потом тему подхватили наши любимые ток-шоу, особенно Соловьев, у него какие-то давние счеты вообще с либералами, со всеми, и в частности с либералами цеха Москвы. Поэтому эта тема так вот, она булькала очень долго, и выглядело это крайне странно, потому что вообще странно, когда в эфире государственного канала господин Соловьев начинает рассуждать о либеральном терроре. Это очень трогательно, хотя бы с точки зрения сопоставления масштабов, потому что при всем уважении к либералам вообще и к либералам с эхо Москвы, это даже не 10% аудитории соловьевских ток-шоу, то есть аудитории главного пропагандистского государственного канала. И вот дальше вот начинается все то, что я не могу сказать, что именно это привело к трагедии вот этого вот подстрекательства, хотя вот в эфире «Дождя» господин Венедиктов сказал, что он направляет запрос, или как это на юридическом языке называется, в Следственный комитет с просьбой разобраться в том, что вот именно государственный канал «Россия-24» выступили подстрекателями вот в деле с Татьяной Фельгенгауэр. Дело в том, что речь идет о передаче «Эхо Госдепа», мы подробно о ней говорили в прошлый раз, и, как заявил Венедиктов, там за 7 минут эфирного времени авторы передачи умудрились соврать 17 раз. Более того, он тому же телеканалу «Дождь» сказал, что он изъял из, так сказать, из эфира радиоведущую Ксению Ларину, потому что ей поступают угрозы, и полгода она будет где-то за границей, я не знаю, будет она выходить, методом удаленного доступа в эфир не будет, но во всяком случае ей поступают угрозы, и вот главный редактор радиостанции пришел к такому решению. В общем-то, это не случайно, потому что Ксения Ларина тоже стала героиней Соловьева, и на этот раз она там что-то написала в Твиттере, а тут же теперь же у нас главный источник информации — это личный Твиттер и личный Фейсбук. Вот все эти наши замечательные журналисты-пропагандисты, они вытаскивают какую-то фразу и начинают вокруг нее строить вообще свое доказательство, свои проклятия и прочее. Так вот, что касается сюжета с Татьяной, как раз начинается таким голубым мира начинал Соловьев, он говорил о том, что вот да пора вообще с этим либеральным террором как-то его вот не обращать на него внимания, а нужно пожелать только добра и счастья Татьяне, чтобы она выздоровела. А дальше все вот пошло по нарастающей, опять слово за слово, и опять вот это вот все варится в нашем эфире, и я вообще это как-то не могу понять, потому что чем больше я смотрю телевизор, а я его, конечно, смотрю по производственной необходимости в таких в производственных масштабах, скажем так, я не понимаю вот эту вот агрессия, о которой сейчас все говорят, что вот агрессия толкает чувствительных людей на такие поступки. Я не уверена, что это так, но я не понимаю, почему это все продолжается. В любую минуту времени, вот хоть сейчас, хоть через 5 часов, хоть через 20 часов, вы включаете телевизор, и там что-то страшное. Вот начинает говорить о Каталонии, потом сыпется проклятие, тут же Польша вот сейчас подвернулась, там Украина, Америка. Одни и те же люди вообще с дикими выражениями лиц шлют проклятия вообще на всевозможные головы. Ведь это же понятно, что это достаточно прекратить вообще одним звонком. Не нужно звонить на все каналы. Нужно сделать один звонок, и все каналы, извините за выражение, тем не менее, это продолжается, и напрашивается вывод, что это очень кому-то нужно. Вот именно так канализировать какое-то вообще общественное негодование. Таким диким, каким-то вообще первобытным способом.
Вторая героиня этой недели – Ксения Собчак, заявившая о том, что она хочет выставить и выставляет свою кандидатуру на президентских выборах.
Да, и вы знаете, этот сюжет кажется мне очень интересным. Я сейчас даже выношу за скобки вот эти вот бесконечные обсуждения, она проект Кремля, не Кремля. Но мне это кажется в высшей степени наивным, потому что, ну, уже сколько раз говорено, ну и в том числе, что все, что появляется в телевизоре, это в какой-то степени проект Кремля. Потому что если за неделю она стала по популярности вторым человеком в стране, я имею в виду количество упоминаний ее в телевизоре, который до сих пор я не замечал, федеральный канал, то, конечно, это проект Кремля, но это даже не важно, потому что этот проект, как мне кажется, достаточно интересный. Ведь выборы – это игра, так сказать, в одни ворота с известным результатом. Никто никаких новаций или там потрясений от выборов не ждет. Ксения пошла, мне кажется, таким очень конструктивным путем. Она заявила, что она просто хочет перевернуть шоу. И ей вот этот переворот шоу уже удался, потому что каждое ее заявление, оно тут же цитируется, причем Интерфакс, ТАСС, все официальные агентства, все каналы тут же подхватывают. И в этом смысле, мне кажется, что какие-то вещи, опять же, неважно, это сведомо Кремля, не сведомо, это крайне любопытно. Ну вот, например, до Ксении вообразить, что кто-нибудь может сказать, что Крым не наш, и его тут же не растерзают, вообще просто на маленькие кусочки. И я, например, не могла себе представить. И вдруг она спокойно об этом говорит, ее цитируют, она приводит свою систему доводов, и ничего, и мир не рухнул. А до сих пор вообще фамилия не произносилось. И вот Ксения Собчак приходит на шоу Малахова, и там очень смешной эпизод вообще. Такая иллюстрация к тому, как вообще строится наше телевидение, и это Малахов, это, может быть, самый, так сказать, свободный из ныне существующих ведущих. Так вот, цитируется в связи с тем, что штаб Ксении возглавил Игорь Малашенко, а он муж известной Бажены Рынской, а Бажена, в свою очередь, очень плохо относится к Ксении, написал в своем твиттере, что та гадина. И вот это вот все выводит на экран Малахов, а там дальше, после того, что Ксения гадина, Бажена сообщает, что она будет хранить верность только Навальному, политическую верность. И вот это выводится на экран, но фамилию Навального при этом Малахов умудряется не произнести. И тут Ксения говорит, ну пора уже научиться на федеральных каналах упоминать фамилию Навального. Так что все, что происходит вокруг Ксении, мне это кажется достаточно любопытным. Там есть другой вопрос, что почему-то все вспоминают там Дом-2, но никто не говорит о том, что Ксения сейчас, вот в эти минуты, там, это обычно бывает каждый день, она ведущая новой «Фабрики звезд» на канале Муз-ТВ, и это такой, ну, может быть, отдаленный, но все-таки аналог Дома-2, так сказать, в музыкальном варианте, потому что это не только готовить певцов, исполнителей в больших количествах, но они также строят свою любовь, эти молодые люди, и там вокруг этого все тоже очень много всяких рассужданцев. Наверняка она связана большим контрактом каким-то, и как теперь будет, это очень любопытно, если она будет зарегистрирована, имеет ли она право вести это шоу, не имеет. В общем, Ксения Собчак пока каждый день дает повод для размышления. Вот только там недавно она заявила, что пора уже вообще нам выйти из Средневековья, то есть пора вообще убрать тело Ленина с Красной площади. И я думаю, что ей даже уже удалось чуть-чуть перевернуть это шоу. И я думаю, что это хорошо, потому что смотреть все то же самое, но в старом варианте уже нет никаких сил даже самым закаленным телеобозревателям.
Слава, у Ксении, тем не менее, довольно любопытная повестка дня, с которой она, как вы правильно совершенно заметили, открыто и прямо выступает. Но, в принципе, это та повестка дня, которая не находила своего отражения в российском телевизионном дискурсе уже много лет. Сейчас она находит отражение? Вот не только личность Ксении Собчак, а то, что она говорит.
Ир, дело в том, что вот филологи знают, что существует такое негласное правило. Если явление не названо, не проименовано, то его не существует. Вот примерно так у нас относятся и к тому же Крыму, о котором мы говорили выше, и к Навальному. Значит, ее, можно даже сказать, историческая миссия заключается в том, что она назвала эти вещи. И пока еще не было, это же все такие горячие пирожки, пока не было обсуждений. Я не думаю, что будут обсуждения серьезные на тему «Крым наш или не наш». Но то, что уже какая-то площадка готовится, может быть, для будущего, может быть, для следующего срока, который будет более мягким. Но во всяком случае, вот эти пробные шары уже выпущены на волю. И это, по-моему, тоже очень важно.
Спасибо, мы беседовали с телекритиком Славой Тарощиной. На этом выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы», в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо!